Разбор полета.
Разбор полета – это специальный выпуск. Проведут его Андрей Ежов и Станислав Крючков. И наши гости сегодня – чемпионка мира 95-го года в тройном прыжке в закрытых помещениях Эланда Чен, телеведущая. Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Здравствуйте.
Я напомню сразу, может быть, во-первых, вам расскажу, но и многие из наших слушателей наверняка еще не в курсе, что разбор полета – здесь мы говорим о людях и, прежде всего, решениях, которые они принимают в своей жизни, мотивах, которыми они руководствуются. И предлагаю начать с традиционного вопроса. Какое решение в вашей жизни вы можете назвать самым непростым, выстраданным, не знаю, долго рождавшимся, вот если оглядываться сейчас назад? Вообще вам свойственно долго раздумывать перед принятием каких-то важных шагов, перед принятием серьезных решений?
Вообще, знаете, я человек очень странный. Мои родители и мои знакомые все очень удивляются, как во мне уживаются два абсолютно противоположных чувства. Это эмоциональность сумасшедшая, да, темперамент и вот эта вот громкость и напор. И с другой стороны, я очень расчетливый в этом плане человек. Я рассудительный человек, и я никогда не делаю никаких вот скоропалительных выводов. Я могу кричать, возмущаться, да, очень энергично выражать свои мысли и эмоции, но при этом очень серьезно и очень холодно думаю головой. Поэтому вот все решения моей жизни и все решения, которые я пытаюсь как-то, да, с кем-то обсуждать, я тоже именно вот так вот и провожу. У меня был момент в моей спортивной карьере, который я могу привести в качестве такого примера. Тогда у меня была очень сложная ситуация, у меня очень сильно болела спина, и я на чемпионате России по легкой атлетике, где решался вопрос, кто поедет на чемпионат мира, потому что чемпионаты национальные всегда являются отборочными турнирами, очень важными для нас, естественно, в плане дальнейшего развития спортивной карьеры. И у меня был такой момент, я не очень хорошо как-то себя чувствовала из-за этой спины, но она давала мне прыгать. Я сделала 5 попыток, и они были категорически неудачными. Я к тому моменту занимала достаточно далекое место в финале. И было еще там 3 заступа, по-моему. И у меня оставалась одна единственная попытка. И меня тренер подстегивал, стимулировал очень серьезно на трибунах. И я начала вот в этом таком порыве эмоциональном делать наклоны. И очень резко наклонилась, спровоцировала, конечно, свою травму. И у меня такой прострел был вот радикулитный, очень сильный. Я поняла, что я двигаться не могу. А у меня вот оставалась единственная последняя попытка. И я поняла, что все, ну что, все. И я вот в порыве вроде бы этих эмоций пошла к судье-информатору отказаться от попытки, понимая, что я прыгать не смогу. И вот пока я шла, вдруг вот эта вот расчетливость, такая холодность во мне воспряла, и я иду и думаю, а зачем я иду отказываться? И отказаться никогда не поздно. Я сейчас спокойно подготовлюсь, меня вызовут на попытку, я встану на разбег, побегу. Если я не смогу бежать и прыгать, я остановлюсь и уйду. Зачем я так разволновалась? Я все сделала ровно так, я начала разбег, побежала, прыгнула 14.98, установила мировой рекорд, везде попала, все как положено. Вот этот момент, вот понимаете, а можно было все. И самое интересное продолжение этой истории было через 2 дня. Когда я пришла уже через 2 дня прыгать в длину, меня попросили поддержать команду уже в другом виде, и моя очень хорошая подруга по сборной, Таня Решетникова, выступала в беге барьерном. Ее муж, знаменитейший наш прыгун 6-м Родион Гатаулин, помогая ей, значит, подготовиться, смотрю, я иду на разминку, он бежит, глаза квадратные, красный весь. Я говорю, что случилось? Он говорит, у Тани очень сильно болит ахилл, наверное, надо отказываться, она не сможет бежать в финале. И я вспоминаю свою позавчерашнюю историю удивительную. Я говорю, подожди. Я говорю, не надо никуда отказываться, спокойно. Расслабься, встань рядом, поддержи жену, пусть она стартует, побежит, и когда у нее заболит нога так, что она не сможет преодолевать первый барьер, она просто сойдет и все. Но сойти с дистанции никогда не поздно. Зачем заранее себя уже, да, обрекать на проигрыш? Он говорит, да, ты так думаешь? Я говорю, да, я так думаю. И чем это кончилось, вы уже, да, подозреваете, судя по вашим улыбкам. Она побежала и выиграла чемпионат России, стала чемпионкой России. Вот удивительно, но факт, вот это холодный расчет, надо всегда в какой-то момент, когда хочется кого-то убить, понимаете, я не знаю, дать по голове или еще что-то сделать, да, непреднамеренное, надо обязательно включить. Вот такие вот вещи бывают. И вот сейчас я всех именно к этому призываю. Я пытаюсь свой богатейший спортивный опыт вот людям как-то, знаете, объяснить и обосновать. что воспользуйтесь этим опытом. Почему так произошло в нашей стране, что профессионалы перестали вообще где-либо быть нужны? Такая, знаете, страна дилетантов во всем абсолютно. И вот вы прям сидите, слушайте меня, извините, что уж я тогда инициативу перехватила, но это реально так. Я вот в этом вопросе пытаюсь, да, объяснить людям, что воспользуйтесь нашим опытом. Мне есть что рассказать, я все об этом знаю. Я была в этой ситуации, я общалась с людьми, которые были в этой ситуации. Но вот удивительно, но факт, я за время вот хождения сейчас недели по разным радиостанциям, да, телевизионным шоу и так далее, я еще подняла, вот я еще раз убедилась в том, что профессионалы не нужны, профессионалов стало очень мало в разных сферах. Даже вот в смысле моей второй профессии, журналистики. Вы понимаете, вещи происходят немыслимые. Вот мы сидим в эфире Первого канала на знаменитом нашем, да, прекрасном шоу «Время покажет». Ключевое слово «шоу», я прошу наших радиослушателей тоже принять, что, да, телевизионное это очень хорошо, но все-таки ключевое слово «шоу», и не надо к этому вот, да, относиться так, что там будут какие-то серьезные, да, ставятся вопросы, их надо пообсуждать, вброс идет. Но, тем не менее, это федеральный канал. Мы смотрим прямое включение из Лозанны, где такое важное заседание, такой важный вопрос решается для нашей страны, для наших граждан. И корреспондент, который там находится, внутри событий, в Лозанне, вдруг говорит фразу в прямом эфире, в прямой эфир сюда, в нашу страну, в Москву, что нашим представителям, Смирнову, Жукову и Медведевой, не дали слова. Их никто не выслушал, и не дали слова, и не дали ничего сказать, и не дали провести никакие аргументы. Через 5 минут выходят они уже давать интервью и выходить в прямой эфир с Первым каналом, и говорят, извините, но нас выслушали, мы каждый по полчаса выступали. Как так может произойти, знаете, чтобы журналист, находящийся на месте событий, такой вещи не знал? Где он был в это время? Как он пропустил выступление своих представителей, своих соотечественников, если он говорит, что их не выслушали? Вот этот непрофессионализм, он меня просто вот убивает. Я прихожу на другой канал, понимаете? Там сидят люди, которые ничего не знают о спорте. Они не в курсе сегодняшних результатов наших спортсменов и спрашивают меня, а у нас вообще есть люди, которые могут хорошо выступать в Корее? Я говорю, как же так? Ну вы же, это новости, ну посмотрите, просто новости. Денис Юсков бежит, мировые рекорды устанавливает. Девочки выигрывают финал Гран-при. Как же так? Вы ничего не знаете. Зачем вы обсуждаете эту тему? Если она вам не интересна, вы ничего про нее не знаете. Это удивительное дело. Это также вот в радиоэфире «Комсомольская правда». Я сижу. Знаешь, один кричит, зачем мы поедем? Нас засудят, нас обидят, у нас все отнимут. Сидит какой-то тоже странный человек, который курит электронные сигареты и говорит, а зачем нам спорт вообще нужен? А зачем вам в принципе это все? Мне настолько спорт не интересен, а я вообще не в этой теме. Зачем нам это? Там одна химия. Я не смотрю, зачем ты сюда пришел? Зачем ты это обсуждаешь? Ты куришь электронные сигареты. О какой химии ты можешь вообще рассуждать? Что ты про это знаешь? Как можно вообще вот такие вещи делать? И они сидят, кричат на меня серьезно. Я даже растерялась. Я обалдела настолько от непрофессионализма. Ну, не надо обсуждать эту тему, если, знаете, вы про нее ничего не знаете. А если уже вы решили, извините меня, ребята, это обсуждать, давайте вы выучите урок хотя бы. Вы не обязаны быть профессионалами в данный момент. Но каждый телеведущий или радиоведущий, готовя какую-то тему, тогда должен также готовиться, да, к занятиям, как все нормальные люди. Если вы чего-то не знаете, значит, вы должны что-то проштудировать, с кем-то поговорить, поднять какую-то информацию и задавать нормальные, адекватные вопросы. Но вот так, конечно, это происходить не может. Я на самом деле в шоке вот от всего того, что я за неделю насмотрелась, ну, и наслушалась.
А вот это засилие дилетантизма вы с чем связываете? Я не знаю. Может быть, просто такой уровень сложился достаточно давно, зрители и радиослушатели это устраивают, и, в общем-то, никто не стремится самосовершенствовать. Я говорю о журналистах пока условно.
Знаете, это такой вот интересный вопрос. Я, так как нас всех, вот, ну да, со спортивного канала у нас нет теперь НТВ+, нас всех уволили в тот страшный день, когда доллар был 80 с чем-то, и, судя по всему, как бы, да, национальное спортивное телевидение вот в этот момент посчитало, что нет денег, нас всех уволили, нас перевели на ГПХ, на гонорарной основе, но так как поначалу все было неплохо, и были трансляции, которые были куплены еще НТВ+, и «Россия-1», и они были, и у нас была работа, я с удовольствием комментировала, мне даже было это очень удобно. Но потом деньги кончились, судя по всему, и права на трансляции кончились, и сейчас фактически работы нет. Я сижу фактически без работы, потому что очень мало соревнований, и нам очень сильно еще и уполовинили вообще, как бы обрезали и гонорарные тоже числения. И поэтому надо выживать, надо что-то делать. Я со своими друзьями еще 2 года назад, когда в Рио только, да, начинались вот эти проблемы перед поездкой в Рио, у меня друзья очень такие активные люди, айтишники, вот, мы начали делать такую большую, пытались спортивную огромную платформу, где все спортивные, как бы, да, вот весь спорт на телевидении, радио, вот, может быть, какие-то тоже такие тренинги, какие-то, как сейчас в бизнес, вот, да, есть это все в интернете, как бы, довольно такая бурная деятельность. Мы решили похожую платформу сделать в интернете. Мы даже как-то ее уже сделали, это как бы sportsnet.ru, вот. И как-то потом забыли, потому что мы параллельно строили космический корабль. Сейчас эта тема квестов очень интересная. Я так окунулась, ребята молодые, мне с ними ужасно интересно. Мы своими руками просто строим космический корабль. Потрясающая вещь. Он скоро уже будет готов. Я вас всех с удовольствием приглашу. Понимаете? И вот так вот получается, что, значит, я спортивный спортсмен, заслуженный мастер спорта. Я много знаю о спорте. Журналист с большим уже стажем, потому что с 97-го года я этим занимаюсь на НТВ+. Я не нужна. Я строю космический корабль. Другие люди, которые, наверное, как раз должны были бы заниматься этой деятельностью, возглавляют спортивные каналы. Мы в связи с этой деятельностью столкнулись с огромным количеством вопросов. Там нужны были нам, мы делаем такой технологичный, так скажем, квест, очень интересный, такое интерактивное пространство. И нам нужны были очень интересные вещи в плане электроники. И мы нашли человека, причем вот, да, просто в интернете, который готов был вот задачу, которую никто не мог решить, нам помочь сделать. Мы к нему приехали, он живет в Беляево. Значит, разговорились с ним, он начал нам паять вот эти наши телевизоры. Разговорились и выяснилось, что он работал в закрытом научном институте в Советском Союзе, собирал бураны. Я смотрю и думаю, ну как же так? Как случилось так, что такой человек, который собирал бураны, сегодня сидит и паяет телевизоры там за 500, за 1000, там, за 3000, за 5000 рублей? Ну, как так случилось в нашей, да, стране, что такие люди не нужны, что они занимаются, вот, да, мы строим квест, собирающие бураны, паяют телевизор и так далее и тому подобное. И вот когда я сейчас хожу и вот все это вижу, я понимаю, я не могу понять, как только мы допустили такое. Это на самом деле очень и очень неприятно. Очень неприятно. Непрофессионалов очень много во всех сферах. Это могут сказать, да, у нас, как говорят, самые важные, да, и среди учителей, и среди врачей, кто только с этим не сталкивался. Профессиональных людей очень мало, и к ним просто толпы выстраиваются для того, чтобы хоть как-то с ними пообщаться.
О современности еще поговорим. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, телеведущий, спортивный комментатор Иоланда Чен. Давайте все-таки к разбору полета перейдем, что называется, хронологически. Детство, вы родились в Москве, столица того времени, первое ощущение, не знаю, о детстве вообще часто вспоминаете?
Или это о детстве такой... я больше вспоминаю, опять же, касательно спорта, потому что я рано начала заниматься.
Во сколько лет?
Я вообще начала уже там где-то с 5-6 лет бегать с девчонками. Спорт, слово спорт вообще и в нашей семье, естественно, потому что у меня и папа спортсмен, да, и мама спортсменка, правда, на более, так скажем, низком уровне, но тем не менее. Вот, и у нас в доме всегда были великие спортсмены, понимаете, просто звезды, да, мировой легкой атлетики, Фаина Григорьевна Мельник, да, Валерий Федорович Борзов, к нам ходили Людмила Турищева, Татьяна Анатольевна приходила. То есть у меня, конечно, отец общался со всей, да, этой братьей, с тренером известнейшим. Микки Иванович Буханцев, ближайший друг нашей семьи, все время тоже был. То есть, понимаете, мы вот все время как бы в этой каше варились. И спорт вообще для детей в наше время это было нечто. Мы с девчонками по дому бегали во все секции, где мы только не были. Я в спортклубе «Строитель» фигурным катанием занималась. Татьяна Анатольевна потом смеялись по этому поводу все время. Она говорит, как же ты до меня не дошла, я бы сделала из себя чемпионку. Мы в «Динамо» бегали, там занимались плаванием, гимнастикой. Где мы только не были, я провела вот все детство во всех этих секциях. И когда мне исполнилось уже 12 лет, вот отец мне сказал, так, на стадион «Динамо» Лидия Михайловна Степура тебя примет, и ты будешь заниматься легкой атлетикой. И как бы жизнь в этом плане наладилась и уже пошла в определенный кейп. Потому что все, как бы, воспоминания детства только о спорте, о том, как мы ездили на сборы, как там все было весело, интересно. И вот это огромное воспоминание о 84-м году, когда мы были в Сочи на сборе, готовились, мы были потрясающе подготовлены. Это, кстати говоря, был момент, когда особенно почему-то мы к Лос-Анджелесу готовились, потому что вот это, да, противостояние СССР и Соединенных Штатов, оно очень остро было. Мы же должны вот вспомнить, и вам советую посмотреть эти кадры. Это потрясающие кадры, вы поблагодарите меня за это. Матч СССР США по легкой атлетике в те холодные годы, когда мы бились в США на всех политических и спортивных аренах, это была, знаете, такая мини-война. Посмотрите матч Филадельфии 59-й год в Америке, когда бежали Хуберт Пернакиви и Александр Десятчиков, когда есть такое выражение, называется «кейсов сот». когда американец чуть не умер на дорожке, и Хуберт Пернакиви бежал на грани жизни и смерти, потому что счет матча перед этим забегом был 73-75, десятчик выиграл, пробежав лишний круг, и сравнял счет в матче, и все от Хуберта Пернакиви зависело, выиграем мы этот матч или нет. Он чуть не умер, когда добежал. Посмотрите, это есть в интернете. Потрясающе. Потрясающие кадры. Еще Герта их озвучивает своим потрясающим голосом. Вот. Поэтому, понимаете, это вот было такое время. Я помню, что когда вот мы все готовились, это был особенный такой момент. Мы в Сочи. На нас работал все, весь Сочи. Мы приходили в какие-то вот эти радоновые ванны, жемчужные ванны. Все женщины, которые работали в этом санаторном обслуживании, они нас любили, обожали. Ой, опять ребята, наши любимые спортсмены пришли. Ложитесь, у кого где что болит, сейчас мы помассируем тут водой, гидромассаж, чего они сами только не делают. То есть мы готовились во всеоружие. И вдруг вот такая ситуация. То есть сегодня такое внеочередное собрание, приедет Марат Грамов, председатель спорткомитета. Мы так все напряглись, потому что понимали уже где-то, мы все люди довольно взрослые были, хоть такие и не всегда правильно ведущие себя. Мы так как-то затихли, и вот они выступили, сказали, мы не поедем, ситуация политическая ужасная, вот они не приехали к нам в 80-м году, сейчас мы в целях вашей безопасности команду в Лос-Анджелес послать не можем.
А как и вообще вот это воспринималось внутри
команды? И мы такая, знаете, была пауза, мы вообще не могли понять, что это, все так переглядывались, как это, мы столько всего сделали, как же так, столько людей на нас работало. Я думаю, что эту информацию вот эти же женщины из санаторного обслуживания, вот, они точно так же воспринимали, потому что их доля, понимаете, дело, их доля вклада, да, в победы людей огромна. Мы просто за спортсменами, за их спиной не видим эту огромную армию людей, которые работают со спортом вместе. Вот мне там, знаете, вот после всех вот этих трансляций на Первом канале, я вот ощутила на себе, знаете, такую волну и как бы подбадривания, и хороших слов, но и огромный, как бы, да, пласт негатива. Как меня только не обзывали за то, что я говорю. И люди говорили, как же вот эти спортсмены-дармоеды, а как же врачи, а как же учителя? Я пытаюсь этих людей спросить, а что, тренер не учитель? Или спортивный врач, он какой-то другой врач, и не врач, или врач второго сорта? Это же ваши же соотечественники, это ваши же такие же люди, вашей профессии. Просто они работают в зоне спорта. И таких людей огромное количество. Люди, которые работают на спортивных объектах, которые работают на спортивных базах. Они обожают спорт. И их вклад в победы наших олимпийцев или чемпионов мира, Европы и так далее огромен, не меньше, чем у тренера, там, да, или у массажиста, или у врача и так далее. Поэтому нельзя так к этому относиться. И мы вот как раз, я думаю, в тот момент были вот в этом, знаете, совершенно прострации. Конечно, все вечером напились, тут уж нечего скрывать. Даже единственное, чем русский человек, да, может снять такой кошмарный стресс, это напиться, не понять вообще, что происходит. Но о чем я хочу сказать. Прошел вот этот эфир на Первом канале. Я не спала до 5 утра, я только что вот Алексею Венедиктову это рассказывала. Мне звонили. Ну, кто только не звонил и кто только не писал, тренеры из гимнастики, плавания, люди, которых я даже не знаю, благодарили. Мне позвонила вся почти команда моя, вот эта 84-го года, кто еще жив, кто на ногах, понимаете, кто вообще в состоянии еще разговаривать, как говорится, по телефону в нашем возрасте. И все абсолютно говорили одну и ту же фразу. Ну, кроме того, что там, да, это был какой-то единственный нормальный голос. Они говорят, Лан, ты помнишь? Как к нам приехал Марат Гран, я, честно говоря, настолько обалдела, я никогда не думала, что у этих людей так остро и так живо это еще в душе. 30 лет прошло с тех пор, у них семьи, дети, они пожилые люди, занимаются совершенно другой деятельностью, но как только вот, знаете, это всколыхнуло, вот сейчас говорю, вся в мурашках, всколыхнуло людей, они помнят, как будто это было вчера. И я хочу этим опытом поделиться, поэтому я людям говорю, послушайте меня про флаг, послушайте меня про гимн. Я под ним стояла и гимн играл. Я была в этой ситуации. Послушайте, я расскажу. У меня есть этот опыт. Возьмите его. Я бесплатно, абсолютно вам пытаюсь его подарить. Никому не надо. Ну что же это такое-то?
Смотрите, а после 84-го года, ну, понятное дело, времена изменились, но вы представляли, могли предположить, что мы вновь вернемся вот к таким отношениям с Соединенным Штатом, мы вновь вступим на поле конфронтации, и, ну, фактически зеркальная ситуация повторится. Ну, понятно, здесь там был взаимный бойкот, здесь тут Международный Олимпийский комитет выступил. Вообще, такое предполагали? Знаете, понятно, конечно, что вы не предсказатель, но тем не менее.
Ну, конечно, вся наша жизнь, она идет, да, сначала делаются модными какие-то вещи, потом они выходят из моды, мода приходит другая, потом вдруг, да, 80-е, 70-е опять входят в моду.
Так, это циклично.
Даже, да, это даже важно. Поэтому вся наша жизнь циклично, как вы правильно сказали, и, конечно же, все вот этими витками проходит и приходит, да, в какое-то время мы жили спокойно, все более или менее нормально развивались, в плане спорта все было спокойно, ну вот потом пришел вот этот момент, когда, наверное, кому-то стало выгодно опять именно вот так обострить ситуацию. Как говорят, знаете, это как для нашего иммунитета. Мы должны иногда, да, даже в своем организме, как мне сказал врач-гастроэнтеролог, иногда съесть какую-нибудь гадость, чтобы немножечко, да, взбодрить свой иммунитет, чтобы он не дремал, не спал. Вот так происходит, к сожалению, в нашей жизни ничего не поделаешь. И этот виток мы, и это должны пережить. Но я всегда, как бы, да, мы бойцы, мы всегда готовы к любым ситуациям. Вот опять же, это в ответ на крики тех, кто боится, что нас там засудят, обидят или еще что-то случится. Я всегда напоминаю, вот это самый, наверное, яркий, может быть, случай в истории советского и российского спорта, когда нас ведь всегда в спорте не любили. Мы когда ехали на какие-то соревнования, нам всегда на собраниях еще в Советском Союзе говорили, имейте в виду, против вас всегда могут быть какие-то провокации. Это в те годы, когда все было спокойно, вроде бы вот так, именно на спортивных аренах. Да, в политике всегда там пух и перья летели во все стороны. Но здесь как-то такое внешнее хотя бы, да, планомерность и правильность и белость, и пушистость, она как бы подразумевалась. Вот. Но нам все время говорили, не расслабляйтесь, всякое может быть, вот дело такое. Вот. И вот мы помним этот яркий случай, когда у Ирины Константиновны Родниной музыка вдруг перестала играть в момент произвольного катания на Олимпийских играх. И все прекрасно знают, что это было не просто так. Но она докаталась. Мы так были готовы, что ей в голову не могло прийти, да, сделать квадратные глаза, остановиться и сказать, ну как же так, что же нас так обидели? Какой обидели? Докататься и выиграть. Только так. И они так воспитывают наших чемпионов. Ведь Ирина Константиновна работает, Татьяна Анатольевна, которую я тогда тренировала. Все именно в этом духе наших спортсменов. Как раз мы-то вот к этому, ко всему готовы. А вот те, кто должны были к этому быть готовы, наши государственные дети, оказались не готовы. Они почему-то трусливо сложили уши и сказали, что не, ну что, куда? Как, и нас же там обидят, надо бойкотировать. Или, может быть, они что-то знают, чего мы не знаем. Смотрите. Ну, тогда расскажите нам, нам тоже интересно.
Ну, а вообще вся эта история, которая вот сейчас развивается, она еще не закончилась, как впоследствии отразится, ну, понятно, решение уже принято о том, что вроде как спортсмены, которые хотят, могут ехать под нейтральным флагом, но в целом, как эта история, в принципе, может отразиться на месте России в олимпийском движении, и на нас теперь будут всегда косо смотреть, или это такая история, которая проходит?
Значит, давайте сразу опять, вот вы, как журналист, делаете опять одну и ту же ошибку, вы слушаете то, что говорится вокруг в информационном пространстве и перенимаете эти штампы, абсолютно не имеющие отношения к делу. Нет нейтрального флага. Давайте с вами договоримся.
Терминология.
Просто
давайте.
Такого флага не существует в природе. Вот, вот и все. Есть олимпийский флаг. Все. Флаг Олимпийского комитета международного. Флаг МОК. Олимпийский флаг, его можно так назвать. И для каждого олимпийца, кстати, флаг немаловажный, потому что мы все олимпийцы. И для каждого человека, да, работающего в какой-то... Вот для вас, да, аббревиатура «Эхо Москвы», она, наверное, тоже что-то значит, раз вы здесь работаете. А для кого-то, он может сказать, что там за какие-то там, да, круглые переплетающиеся линии. Нехорошо. Значит, для олимпийцев олимпийский флаг важен. Поэтому давайте его называть так, как он называется. Это вот первое.
И, собственно, этот опыт мы имеем, да? Так было в 92-м в Альбервилле, да, в Барселоне. Да. Кстати, Барселону вам тоже пришлось пропустить, но уже по иным причинам.
По иным причинам, да. Там просто была травма. Но, кстати говоря, вот то, что сегодня сделал МОК, вот я тоже общалась с юристами, которые занимаются и знают хорошо эти проблемы. Они говорят, что это незаконно абсолютно. И мы параллельно, нам надо ехать на Олимпиаду, я настаиваю на этом обязательно. И как бы спортсмены делают свое дело, а параллельно... Вот как раз все наши вот эти государственные чиновники, которые так волнуются и кричат про бойкот, как раз параллельно должны бы заняться своими прямыми обязанностями. Заниматься юридической проблемой этого дела, потому что она очень нечиста. Потому что такие решения, то есть вот эти условия, которые нашей стране поставили, они неправомерны вот в том, как бы, да, правовом поле, которое существует в спорте. Во-первых, такие решения могут принять, как вы только что правильно сказали, только при условии, если страна там потеряла свой суверенитет, как это было в 92-м году, не было страны, да, одна развалилась, другая еще не была построена, и срочно надо было принимать решение, как всех этих людей пристроить и отправить на Олимпиаду. Правильно? эти решения были... И про военные действия. Там еще есть пункт. Ни того, ни другого в нашем случае нет. У нас с суверенитетом все в порядке, военных действий нет и так далее и тому подобное. Да, и такое решение, еще я быстро закончу, должно приниматься на сессии МОК, которой не было. И поэтому этим вопросом надо серьезно заняться. А в 92-м году, о котором вы говорили, эта сессия как раз ради этого специально проводилась. По-моему, даже не очередная.
В эфире «Эхо Москвы» в программе «Разбор полета» и Алан Дычен. Мы вернемся в эту студию после кратких новостей.
Разбор полета. Разбор полета.
Это действительно программа «Разбор полета», программа о людях, решениях, которые они принимают, и мотивах, которыми они руководствуются. У нас в гостях сегодня заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, телеведущая, спортивный комментатор Алан Дычен.
Алан, а кто должен в итоге понести ответственность за то, что Россия, хоть и под флагом олимпийского движения, но не под триколором, поедет на Олимпиаду и не будет представлена так, как могла бы быть представлена?
Как должна,
как
быть,
должна
представлена.
Быть представлена.
Это классический набор фамилий, Мутко, вот все, что звучит в последние
недели. Ведь это люди же не чуждые спорта. Вот мне интересно, мне про Виталия Леонидовича, вот я бы сказала такую фразу. Помните все фильм наш знаменитый «Кавказская пленница»? А часовню тоже я развалил. Помните, на развалинах часовни, а часовню тоже я развалил. Знаете, я честно хочу сказать, при всем моем уважении к Мутко, он один не потянул бы такое серьезное дело, как развалить весь российский спорт. Но в одиночку это реально, ребят, сделать невозможно. Конечно, он виноват. Виноват во многом. И, насколько я понимаю, он адекватный человек. Он свою долю вины не снимает с себя. Он много раз об этом говорит. Просто его спрашивают все время про увольнение, но он сам себя уволить не может. Хотя, наверное, заявление действительно он мог бы написать. Но он как бы предоставляет это, как, знаете, на то есть вышестоящие инстанции, которые должны этим заниматься. Это правда, это не наше вот с вами даже дело. Мы знаем, что, конечно, его вина есть, но, опять же, у нас есть, кроме Министерства спорта, огромное количество людей, которые там работают. Есть Олимпийский комитет России, есть куча федераций, есть очень много спортивных функционеров, которые в том числе тоже виноваты в том, что получилось. Плюс и государственные деятели, которые, может быть, так скажем, прямого отношения к спорту не имеет. И наши уважаемые депутаты, которые в думах заседают, но тоже там иногда чем-то другим, судя по всему, занимаются и никак не могут вот эту проблему решить. То есть к ним тоже есть огромные претензии. Этим делом надо серьезно заниматься, так же, как серьезно надо заниматься спортом, если ты хочешь ехать на Олимпиаду. Понимаете, левой ногой не получится точно. Надо много трудиться. И поэтому, конечно, ко всем ним есть серьезные претензии. И уже надо действительно разбираться по факту, просто кто, когда и как допустил эту ситуацию, что мы попали, да, вот в это положение. Но я опять же скажу, мы же орали об этом перед Рио, ведь 2 года прошло, а ВОЗ и ныне там, и все хуже и хуже. Перед Рио мы ехали под флагом и с гимном, но без легкой атлетики, потом на чемпионате мира по легкой атлетике мы уже были нейтральными спортсменами с флагом ИАФ. И сегодня вообще катастрофа, потому что вся команда непонятным образом куда-то, понимаете, должна в тартарары лететь. Это что случилось? А что мы делали-то? Ведь я кричала про эти юрии, мы разговаривали с Кучериной. Я его спрашиваю: Анатолий, а к вам кто-то вообще обращался по поводу того, чтобы начать какие-то телодвижения по этому поводу? Мы еще в Рио тогда не поехали, когда мы вот на первом же канале об этом орали. Он говорит: нет, никто не спрашивал.
Не как же, ли вас это
опасно? Как же так? Меня правда начинают терзать смутные сомнения. А что случилось? Почему мы 2 года просидели, ничего не делая? Мы же вот когда там нам санкции объявляют, мы помидоры отменили, мы там еще что-то сделали. Да, мы куда-то сразу там, да, пытались возмутиться. Хотя, между прочим, бойкот-то никто не объявлял. А почему это, да, а почему мы бойкот тогда не объявили? А что, надо было выслать всех, знаете, поругаться с Меркель, поругаться с Макроном, поругаться с Трампом, не принимать Тиллерсона, ни с кем не разговаривать, объявить всем бойкот, выслать всех дипломатов отсюда. Знаете, а почему мы только сейчас вдруг решили бойкотировать, когда дело спорта коснулось? Что такое вообще? 2 года ничего для спорта не сделали. И теперь пытаются вот так вот впрямую. Я вчера от Франца Адамовича вообще даже не ожидала, что сидят наши молодые ребята, и он орет на них, как вообще на каких-то прошкодившихся детей, умудренный опытом, серьезный человек, заслуженный, уважаемый, орет на них, их предателями обзывает, кричит вообще, что ему за них стыдно. За что? Что они тебе сделали? Кому они что должны? Это наша лучшая пара, наши фигуристы. Они-то как раз готовы драться и сражаться сейчас и всем там всех порвать. А вы прижали уши и не готовы никого на своей-то политической арене. Мы должны работать параллельно, спортсмены на спортивной арене, политики на политической арене всех порвать. Но получается какой-то, знаете, такой однобокое перекошенное. Эти готовы, да, Илья Ковальчук, бежать, выигрывать там, да, делать что-то невероятное. а мы тут, а эти будут бойкот объявлять и думать о вечности. Ну, наверное,
странно,
у них там
я думал, что да. Риторика должна измениться после
принятого
решения. Конечно,
как же так? Это что-то вообще непонятное Петр происходит.
Толстой должен был подстроиться, мне кажется, после вот этой
ну, истории. Ну, это и какие-то там внутренние, кто под кого должен подстроиться. Но у нас точно вечности нет. Мы, может быть, они себе вечность уже обеспечили там, у них, наверное, там хорошо. У нас точно ее нет. Нам здесь и сейчас, сегодня надо показывать результаты и выручать вообще нашу страну из этого положения. Кто теперь, как не мы? А я вот вас хочу спросить. Ну, хорошо, давайте мы согласимся с депутатами. Объявляем бойкот. Смотрим действия наши дальше. Вот сейчас нам сказали, вы делаете это и это, и на церемонии от закрытия вы идете под своим флагом. И это означает, мы закрыли эту историю. И на Олимпиаде в Токио через 2 года мы идем уже на церемонии открытия под своим флагом, и уже наши спортсмены с гимном.
Если мы... не вскроются какие-то новые
обстоятельства. Ну, так вот, как бы, да, мы понимаем эту риторику МОК. Если мы не едем, то есть это будет продолжаться вечно, а сколько это будет продолжаться? А когда мы тогда со своим флагом и с гимном поедем на Олимпийские игры и поедем ли туда вообще? То есть, знаете, мы не можем ждать, как говорится, знаете, в известной фразе, милости от природы и от этих негодяев, решат они что-то или не решат. Если у нас есть возможность сделать это самим здесь и сейчас, мы должны это сделать. А кто это будет делать за нас? И вот что касается наказания, мы должны параллельно. Значит, параллельно спортсмены едут, доказывают и пытаются решить все проблемы на месте событий в Корее и попытаться все-таки все исполнить и пройти под своим флагом. А вот политики, юристы и все остальные здесь параллельно процессу, а до Олимпиады, между прочим, еще 2 месяца. Это большой срок. Много можно сделать. Должны начинать разбираться уже с юридической и правовой деятельностью всех этих странных организаций, которые так хулиганят. Вот вам карты в руки. Действуйте, делайте. Вот здесь объявляйте им бойкот. Почему с другой стороны-то? Ваше дело вот это. Разберитесь, кто виноват, как допустили, почему мы в этих организациях сегодня не участвуем, мы все разбазарили. Значит, внедряйте туда своих людей. Занимайтесь этой дипломатией на политическом уровне, в спортивной сфере. В сфере в том числе. Накажите. Мы так устроены, мы русские люди. У нас должен быть кто-то наказан. Накажите. Но, опять же, давайте говорить о том же самом Виталия Леонидовича Мутко. Конечно, да, требует наказания. Наверное, его надо снять. Но я вам опять же скажу. Вот я президента вот в этой ситуации, его многие осуждали, когда он назначил Мутко вице-премьером, как бы это повышение, да, после того, что произошло в Рио. Все кричали, что распять. И мы тогда орали. Но я понимаю, опять же, вот холодной головой, что тех виноват. Значит, ну когда господин Макларен, черт с горы какой-то, кто это, президенту Российской Федерации рекомендует кого-то увольнять или кого-то куда-то ставить, знаете, я хочу сказать, ты кто такой? Президент Российской Федерации без тебя, без сопливых разберется, кого увольнять, кого назначать. И я бы на его месте поступила бы так же, даже если бы трижды был виноват Мутко. Просто назло. Это что такое вообще за рекомендации такие? Ты маме своей рекомендуй, и дочке, понимаешь, куда ходить в туалет, а куда нет. Именно поэтому. Но, тем не менее, мы все равно требуем, да, наказания того же Виталия Леонидовича. И виноватых, может быть, да, и Александр Дмитриевич виноват, он за это и приносил извинения, кстати говоря. Разберитесь. Значит, но... опыт-то огромный накоплен у человека. Его же обучали, он же этот опыт, да, накопил в рамках этой работы. Очень хороший сейчас во всех корпорациях есть момент. Консультации. Пусть он будет консультантом, пусть он не будет занимать какой-то высокий пост. Знаете, так надо сделать, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Значит, пусть он консультирует. У него огромный опыт. У нас чемпионат мира по футболу впереди. В этой сфере у него, а правда, огромный опыт. Здесь нельзя, как бы, да, нельзя выбрасывать все. Я не хочу ни в коем случае не обидеть никого, но я просто пример приведу. Мы, русские люди, так устроили, мы даже да, вещи вот какие-то уже старые, мы их не выбрасываем. Мы их всегда можно использовать. Поэтому я не хочу с отработанным Виталием Леонидовичем сравнивать, но его опыт надо использовать. Никого выбрасывать никуда не надо. И надо назначать на эти должности и пытаться разговаривать и с профессионалами. Во всех областях должны работать профессионалы. Тогда мы не попадем вот в такую ужасную историю, в какую мы попали сейчас. Я уверена, что мы благодаря очень во многой степени дилетантизму именно наших руководящих спортивных функционеров попали в эту ситуацию. Не все знали, не все продумали, не все изучили. Понимаете, где-то плавали на поверхности, а надо туда нырять поглубже, там, где черная сторона айсберга. И спортсмены в этом плане, и журналисты спортивные, и люди, вот обладающие таким опытом, очень большое подспорье. Я готова разговаривать и делиться своим опытом бесплатно со всеми, но никому это не надо. Меня это дико удивляет, я не могу понять.
И то, что что Олимпийское собрание и сами спортсмены приняли то решение накануне, которое они приняли, это значит, что готовность рассуждать, вот действовать так с холодной головой, с расчетом на дальнейшее, этот позитив намечен.
А вот ты представляешь себе, вот поставь себя на место спортсменов. Да. Вот казалось бы, да, сейчас такая ситуация, они ко всему готовы. Мы эти, знаете, мы всегда готовы действовать, нас так учат. Нас так тренирует уметь действовать в цейтноте. Это шахматное выражение потрясающее, когда надо здесь и сейчас быстро принимать решение, и дай бог, чтобы оно оказалось правильно, и мы почти всегда его принимаем. В соревнованиях очень разные бывают моменты, когда здесь и сейчас надо что-то решать, что-то делать, когда вот, как у меня, когда остается последняя попытка, надо и не заступить, и прыгнуть далеко. То есть мы это все умеем делать, наши спортсмены всегда к этому готовы. Это реально так. Но вот представляешь все ситуации. Сейчас легче, может быть, было сказать. Господи, боже мой, да правда, надо бойкотировать, не поехать. Представляешь, в каком положении они сейчас едут? Если они проиграют там, ну вот кто-то проиграет, представляешь, сколько будет негатива, визга по поводу того, а вы поехали, все, как мы любим говорить, да, все проперли, ничего не выиграли, мы опозорились, нас унизили, еще-то. Если они выиграют, я уверена, найдется много визга вот из тех, кто сейчас визжит, да, своим пятой точкой присовокупиться к этому успеху, к чему мы же тоже говорили про флаг, ай-яй-яй, как хорошо. Обязательно все это будет, понимаешь? Но представляешь, перед каким выбором стоит спортсмен? Легче, может быть, даже было бы не поехать. И вообще бы тихо уйти. Но они едут, понимая, что и проиграть они в том числе могут. И понимают, что будет после этого проигрыша. И тем не менее едут, потому что они готовы и хотят биться. Это же высочайший вообще, знаешь, вот уровень даже профессионализма. Причем я увидела еще такую странную вещь. Все, кто говорят, что надо ехать, очень четко аргументируют, почему. Аргументация разная. И причины люди приводят разные. Почему надо ехать? У всех свои. А вот те, кто кричат про бойкот, вот кроме трех слов, я за всю эту неделю ничего не услышала. Флаг, гимн и унижение. Все, они аргументировать, почему не надо ехать, тоже не могут, понимаете? И поэтому здесь я бы на месте всех этих людей взяла пример с наших спортсменов. Четко, грамотно, профессионально, аргументированно и очень ответственно отнеслись к этой проблеме. Они решили ехать, и они будут там на месте событий делать все возможное, чтобы победить, не опозориться, и чтобы вернуть нашей стране честь и достоинство. И главное, вернуть нашей стране флаг и гимн на следующие Олимпиады. То есть они будут работать за себя и за тех, кто дальше поедет в Токио через 2 года.
Эленда, это ведь история, по большому счету, частная, да, конкретного спортсмена, который решает свою задачу и подспудно решает еще и задачу своей страны. Но это еще и история взаимодействия с коллегами по спорту из других стран, которые смотрят и думают, ну ведь нет же дыма без огня, есть политика, и тут, может быть, грязными методами все это решается. Вот канадцы сегодня по биатлону, не сильная команда, да, биатлоны, но тем не менее, говорят, мы проигнорируем этап Кубка мира в Тюмени. То есть, вот все это осадок оставляет, как те ложечки, которые сперли.
Хорошо, что ты сейчас меня об этом спросил, потому что я бы сама забыла сказать. Вот мы, я так чуть-чуть опять издалека начну, и уж извините меня, ради бога, значит, вот мы говорили, да, тоже о функционерах. Вот интересное дело, смотрите, в сентябре я комментировала соревнования, чемпионат мира по стендовой стрельбе. У нас в Подмосковье, в Лисинаре, замечательный президент Российского стрелкового союза, да, Владимир Сергеевич Лисин, учредил великолепный соревнование, чемпионат мира, чемпионат планеты. Туда приехали, я там неделю провела, я комментировала этот турнир. Такие звезды, ну, лучшие стрелки из 153 стран. Хотя всегда рекомендации, вы знаете, да, что уже 2 года после Рио есть рекомендации от всех международных федераций, всех видов спорта, не проводить соревнования на территории Российской Федерации и по возможности не ездить. Приехали все. Я неделю там была. Турнир был высочайшего уровня. Красоты, народу было, место красивое. Я всех туда приглашала. Ни одного спортивного функционера я там не увидела. Чемпионат мира. А именно там надо было, знаете, тусоваться, дипломатию разводить, договариваться. Там было очень много политических фигур, спортивных функционеров из других стран. И там было с кем и о чем поговорить. Ни одного не было. Сейчас в Нижнем Тагиле буквально 2 недели назад проходит этап Кубка мира по прыжкам с трамплина на лыжах. Этого этапа в прошлом году не было. В этом году Международная федерация лыжного двоеборья и прыжков с трамплина учредила эти соревнования на территории Российской Федерации, поддержали наших спортсменов, нашу федерацию. Из 73 стран все звезды прыжкового спорта приехали. Не было только 2 из-за того, что у них были травмы. Но рвались и хотели. Выступали все 70 человек в квалификации. Такого даже в Германии не бывает. Там и то, там по 56, по 60 человек выступает в квалификации. 70 человек. Я обалдел. Ничего себе. Турнир великолепный. Проведен на высочайшем уровне. Наши ребята выступили хорошо. Результаты великолепные. Рекорд трамплина был установлен иностранцами. Ни одного функционера нет. Я все время хотела спросить, а где вы, собственно, где вы? Что вы делаете? Где вы присутствуете? Вы сидите в кабинетах? Что вы там высиживаете? Яйца, что ли? Я не могу понять, понимаете, где все эти, почему они не занимаются своими прямыми обязанностями. Понимаешь?
Выводы будут сделаны в итоге.
И вот что касается, кстати говоря, вот напомни мне вопрос, я просто начала издалека.
Про то, как воспринимается это иностранцы.
Да, и вот иностранцы. Кстати, значит, нас международные федерации поддерживают, нас иностранные атлеты поддерживают, приезжают сюда. Сейчас, значит, у нас получается, как перековались Фуркат, с которым был скандал в прошлом году зимой, который орал, что сейчас уже, говорит, что-то им не могу понять, а что так наезжают-то на них, что-то нечисто, наверное, все-таки не так все просто, не такие они плохие. Бьерн Даллен поддерживает, спортсмены поддерживают, наших легкоатлетов, Усейн Болт поддерживал, орал летом перед чемпионатом мира, отстаньте от них, дайте уже спокойно людям выступать, и наши атлеты там поехали, выступили, кстати, классно. Маша Лосискини стояла на пьедестале, все люди ее поддерживали, не российские болельщики, а иностранцы там чуть ли не гимн России пели, понимаете? Вот что, мы о людях думаем порой хуже, чем они есть на самом деле. Вот проходит сейчас, да, в Солт-Лейк-Сити, мы говорим, уж, можно сказать, в самом логове конькобежцы соревнуются в Солт-Лейк-Сити. 3 медали, мировой рекорд. Девочки в Японии, 2 первые у нас, Загитова и Соцкого, 2 японки в Японии занимают 5-е, 6-е место. Кто нас засуживает? Знаете, вот реально нет пророка в своем отечестве. Так как мы сами себе вот этими разговорами и загнанием самих себя в угол можем навредить, так нам никто не сможет навредить. Мы сами подчас делаем какие-то совершенно идиотские заявления, идиотские шаги и поступки. Давайте мы как-то вообще с открытой более душой, более с открытым забралом. Не все нам желают вот этих вот унижений, понимаете, и проигрышей. Очень много людей, которые за нас, и надо на них опираться. И надо с ними дружить.
О спорте и о жизни в программе «Разбор полета». Напомню, говорим сегодня с заслуженным мастером спорта по легкой атлетике, телеведущей и спортивным комментатором Иоландой Чен. Ну, смотрите, 20 лет уже, я просто, да, немножко в биографическую сторону сейчас уйду. 20 лет вы спортивный журналист. Как вы принимали решение, собственно, уйти на телевидение? Или это кто-то за вас принимал? Кто-то вас просто... Я читал, что вас позвали.
Знаете, вы долго раздумывали? Меня... Знаете, всегда приятно иметь вот такой момент, когда ты стоишь на перепутье, и вот есть какие-то люди, которые вдруг раз и совершенно случайно вот, да, могут подвинуть тебя к этой ситуации. Я после рекорда мира, меня сначала вот приезжала ко мне делать в очень известную передачу «Такова спортивная жизнь» Владимира Дмитриева. Мы с ней поговорили, очень друг другу понравились. Она мне потом уже, несколько лет спустя, говорила, что она со мной договаривалась. Но я этого не помню. Я была в такой эйфории, я так была счастлива установить рекорд, выиграть чемпионат, что я этого, честно говоря, не помню. Вот. И просто так случилось, я уже собиралась заканчивать, и у меня было несколько соревнований просто по контракту со своей фирмой, я должна была еще вот там выступить. И вдруг вот мне позвонил Вася Кикнадзе, Василий Кикнадзе, вот, и сказал, ладно, вот мы тут СТС открываем, там спортивная передача будет, давай, вот, хочешь поучаствовать, я за тобой слежу, мне нравится. Я говорю, да я уже вроде выступаю, еще не закончила. Он говорит, там проблем не будет, там хорошая команда, мы тебя приглашаем, ты будешь только озвучивать студии и сюжеты. Мы сами все сделаем. А там уже, когда закончишь, подтянешься по полной программе. Я с огромным удовольствием согласилась. После чего звонит мне Анна Владимировна Дмитриева и говорит, а я, говорит, что-то не поняла. Мы вроде-то договорились, а почему? Я говорю, а я не помню, мне так неудобно было. Ужас. Вот, но просто так получилось. Мы очень хорошую делали передачу, мы назвали ее «Спорт на грани». Правда, была классная компания. Я помню, как мы с Лешей Касатоновым спортивную кухню там вели. Это было очень смешно, запоминающиеся, конечно, моменты. Но там то ли с финансированием были что-то, какие-то неполадки. Я с Василием встретилась. Я говорю, вот мне вот Анна Владимировна, он говорит, ладно, я бы на твоем месте пошел, потому что у нас неизвестно, что будет и будет ли вообще. А Анна Владимировна и НТВ+, конечно, серьезная дело. Я бы, говорит, на твоем месте согласился, я не обижусь. То есть я с ним об этом разговаривала. И так вот я оказалась на НТВ+. И 20 лет там уже работала.
А я правильно понимаю, что до этого момента о технологии телепроизводства, о журналистике, ну, вы, в общем-то, были далеки?
Или... Я знала только вот по Папинам. Он комментатором был, ну, телевизионным, да. Но все-таки комментаторство и, да, телеведущество, так скажем, немножко другое, потому что комментировать одно. Но я скажу, что я в комментарии спортивных трансляций, я, конечно, это был кошмар. Я когда села первый раз к микрофону, у меня было столько знаний о легкой атлетике, и мне так хотелось ими со всеми поделиться, рассказать всем вот то, что я не могла долгие годы рассказать, что я захлебывалась. Я начинала говорить, захлебывалась, замолкала, и вот, знаете, затырк, вот когда, да, много воды льется в узкую дырочку, все, она останавливается. И меня Анна Владимировна после первого эфира вызвала меня и говорит: «Лана, слушай, у нас будет еще много трансляций. Мы вот там купили вот эту, да, бриллиантовую лигу. Там очень много соревнований. И еще у тебя впереди будет много. Дозируй информацию. Не надо вот в первом репортаже рассказать все, что ты знаешь про легкую атлетику. Это невозможно, потому что ты знаешь слишком много». И вот она меня как-то так вот потихоньку учила, как правильно комментировать, как правильно держаться в кадре. Кстати, как правильно держаться в кадре, как правильно говорить, сидя в студии, меня учила Вера Александровна Шибека, великий наш диктор, великолепная женщина. Кстати, вот удивительное дело. Она работала у нас, опять же, вот в плане, вот сразу же, да, вот вспоминаю, консультантом на НТВ+. Она была консультант на НТВ и НТВ+. Вот таких людей разве можно, вот, да, их надо использовать. Опыт колоссальной работы, ведения, поведения, голос, как все правильно делать. Как... Она столько нам всем, вот, кто работает на НТВ, работал на НТВ+, дала. Это колоссальный опыт. Я ей так благодарна. Я помню, она еще, ее попросили олимпийские фильмы озвучивать. Я помню, мы сидим дома, и она, помню, Сергей Кравчук с ней вместе по очереди вот, да, озвучивал какой-то фильм, говорили текст. Угу. И вдруг у меня папа так встревожился и говорит: «Кто это? Кто это так правильно, хорошо и поставленно говорит? Кто это? Кто это у вас там так комментирует?» Я говорю: это Грушебека. Он говорит: «А, ну тогда понятно». Мгновенно среагировал, представляете, вот на это вот что-то явно по-другому профессионально звучащее. Вот что такое профессионализм. Вот она обучала. Ну и вот так вот как-то постепенно я в эту компанию втянулась. У нас там такая была классная компания. С Вадимом Никитичем Масаченко мы вели спортивную футбольную программу. Я в футбол окунулась. Даже меня как бы в этой сфере стали уважать. Прям, ну реально, потому что мы с ним обсуждали. Мы все футбольные болельщики серьезные. Там и критиковали, и серьезно обсуждали. Такое удовольствие получала. Мне так жалко, что его сегодня нет. Ну, прям реально его не хватает.
Но при этом вы посчитали невозможным для себя оставаться на НТВ под новым руководством. Это дела, собственно, 2001 год, дело НТВ. Я думаю, что многие слушатели в Москве прекрасно помнят эту ситуацию. А почему вы посчитали невозможным для себя там оставаться и ушли вслед, собственно, за всей практически командой яркой? Спортивная тематика все-таки не настолько политизирована. И тем более тогда была. Это было скорее решение, почему такое принято?
Знаете, ну, конечно, мы в определенной степени очень доверяли нашим руководителям. Анна Владимировна, Алексей Ивановичу Буркову, вот, которые очень тоже тесно общались и с руководством самого федерального НТВ, и гораздо больше знали. Мы, потому что Алексей Иванович дружил с Гусинским и очень много в этой сфере, да, с ним обсуждал, и в том числе и с руководством НТВ. И мы доверяли им вот в этой, да, то есть раз мы уже пришли, доверились этим людям в плане профессиональной какой-то, да, своей деятельности, то мы им, конечно, доверяли, потому что вообще на таком канале, вот как НТВ+, работать диапазон, да, вот, работать людям с разными, да, диапазонно разными, полярно разными точками зрения на все вообще в этой жизни очень и очень трудно. Даже в политической, это правда. Люди все-таки должны быть единомышленниками и на этой платформе тоже. Поэтому мы им доверяли. Мы, конечно, кое-что сами понимали, и нам не нравилось вот этот вот какой-то странный подход вообще к телевидению. Я помню, тогда всех журналистов НТВ осуждали в том, что вот, вы там какие-то особенные или еще что-то. Но, тем не менее, весь вот этот холдинг, мы как-то все коллегиально приняли это решение, что мы пойдем на ТВ-6 и какое-то время поработаем там. Потом вот как-то все вернулось на круги своем. Я так понимаю, это было потому, что какие-то были не очень правильные, не очень обоснованные, не очень профессиональные решения предложены коллективу и того, и другого канала в плане работы, в плане освещения различных проблем. Были мы не согласны с этим. Когда как-то все устаканилось, все вернулось на круги своя.
Да, вот все больше о спорте, и мало было разбора полетов.
Максимально нелинейным получился разбор полета с Аландой Чен, заслуживающим заслуженным мастером спорта по легкой атлетике, телеведущим спортивным комментатором. Но мы вас ждем еще, и я думаю, что это далеко не последняя наша встреча. Спасибо, что были с нами. Это была программа «Разбор полета». Провели ее, как всегда, Стас Крючков, Андрей Ежов. До встречи в понедельник.
Разбор полета.